Часть третья. Тарарали, тарара! Вышли кони со двора! Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу, как во трубушку играет, православных потешает. Эй, послушай, люд честной, жили-были муж с женой. Муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки. И пойдет у них тут пир, что на весь крещеный мир». Это присказка ведется, сказка после начнется. Как у наших у ворот муха песенку поет, что дадите мне завестку, бьет свекровь свою невестку, посадила на шесток, привязала за шнурок, ручки к ножкам притянула, ножку правую разула, не ходи ты по зарям, не кажися молодцам. Это... Присказка велася. Вот и сказка началася. Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану:
«Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через 3 мы приедем на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит. 10 лет уж он страдает, а доселева не знает, чем прощенье получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощенье. Ты исполнить обещай». Да смотришь, не забывай.
Вот въезжают на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо-рыба-кит так проезжим говорит, рот широкий отворяя, тяжко-горько воздыхая.
«Путь дорога, господа! Вы откуда и куда?»
«Мы послы от царь-девицы, едем оба из столицы», — говорит киту конек. «К солнцу прямо на восток, во хоромы золотые».
«Так нельзя ль, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ль мне в опале быть? И за кои прегрешенья я терплю беды мученья».
«Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит.
«Будь, отец, мне милосердный, вишь, как мучуся я бедный, 10 лет уж тут лежу, я и сам те услужу».
Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает.
«Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился, только видно, как песок вьется вихрем у ног. Едут близко ли, далеко, едут низко ли, высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею, где крестьянки лен придут
прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился. И поехал, будто князь, шапка на бок подбодрясь. «Эка дива! Эка дива! Наше царство хоть красиво, — говорит коньку Иван средь лазоревых полян, — а как с небом-то сравнится, так под стельку не годится. Что земля-то? Ведь она и черна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая! Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зарница, чай небесная светлица, что-то больно высока, — так спросил Иван конька. «Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы, — горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою». Подъезжают. У ворот из столбов хрустальный свод. Все столбы те завитые, хитро в змейки золотые. На верхушках три звезды, вокруг терема сады. На серебряных там ветках, в раззолоченных во клетках, птицы райские живут, песни царские поют. А ведь терем с теремами будто город с деревнями, а на тереме извест православный русский крест. Вот конек во двор въезжает. Наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. «Здравствуй, месяц Месяцович! Я Иванушка Петрович! Из далеких я сторон и привез тебе поклон». «Сядь, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего с земли прихода. Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай». «Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской, — говорит, садясь Иван. — Переехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так. Постой. Ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик какой-то от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Так кажися. Мастерица говорить красно, царица, не припомнишь все сполна, что сказала мне она».
«А какая то царица?»
«Это, знаешь, царь-девица».
«Царь-девица?
Так она, что ли, тобою везена?» — вскрикнул месяц Месяцович. А Иванушка Петрович говорит: «Известно мной. Вишь, я царский стременной. Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец, а не то меня отец посадить грозился на кол».
Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. «Ах, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уж мы как горевали, что царевну потеряли. Оттого ты видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходила, все грустила да грустила, трое суток не спала, крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, миру Божью не светил. Все грустил, вишь, по сестрице, той ли красной царь-девице. Что, здорова ли она? Не грустна ли? Не больна?»
«Всем бы, кажется, красотка. Да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спичка, слышь, тонка.
Чай в обхват-то 3 вершка. Вот как замуж-то поспеет, так небось и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней.
Месяц вскрикнул.
Ах, злодей! Вздумал в 70 жениться на молоденькой девице. Достаю я крепко в том, просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял. Хочет жать там, где не сеял. Полно, лаком больно стал.
Тут Иван опять сказал.
Есть еще к тебе прошенье, то о китовом прощенье. Есть, вишь, море, чудо-кит поперек его лежит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебя спрошал, скоро ль кончится мученье? Чем сыскать ему прощенье и на что он тут лежит?
Месяц ясный говорит. Он зато несет мученье, что без Божие веления проглотил среди морей 30 кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, с светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, 3жды в щеки целовал. «Ну, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке в утешенье и скажи моей родной, мать твоя всегда с тобой, полно плакать и крушиться, скоро грусть твоя решится». И не старый с бородой, а красавец молодой поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою.
Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо-рыба-кит, так вздохнувши, говорит.
«Что, отцы, мое прошенье? Получу ль когда прощенье?»
«Погоди ты, рыба-кит!» — тут конек ему кричит.
Вот в село он прибегает, мужиков к себе сзывает, черной гривкою трясет и такую речь ведет.
«Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда! Здесь тот час случится чудо! Море сильно закипит, повернется рыба-кит!»
Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали «Быть бедам!» и пустились по домам. Все телеги собирали, в них, не мешкая, поклали все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел Мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает и, что мочи есть, кричит.
«Чудо-юдо-рыба-кит! Оттого твои мученья, что без Божье веления проглотил ты средь морей 30 кораблей! Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит!»
И, окончив речь такую, закусил узду стальную, понатужился и вмиг на далекий берег прыг.
Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами.
Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные палили, в трубы кованы трубили. Белый парус поднялся, флаг на мачте развелся. Поп с причетом всем служебным пел на палубе молебны, а гребцов веселый ряд грянул песню на подхват. Как по моречку по морю, по широкому раздолью, что по самый край земли выбегают корабли. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо рыба-кит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая. Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить? Надоль раковин цветистых, надоль рыбок золотистых, надоль крупных жемчугов, все достать для вас готов.
Нет, кит-рыба, нам в награду ничего того не надо, говорит ему Иван. Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы.
Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка. Отыщу я до зорницы перстень красной царь-девицы, кит Ивану отвечал, и как ключ на дно упал.
Вот он плесом ударяет, громким голосом сзывает осетрины весь народ и такую речь ведет.
«Вы достаньте до зорницы перстень красной царь-девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если ж умный мой приказ не исполните, я вас».
Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров к киту медленно подплыли и смиренно говорили: «Царь великий, не гневись! Мы все море уж, кажись, исходили и изрыли, но и знаку не открыли. Только ёрш один из нас совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает. Но его, как бы назло, уж куда-то унесло».
«Отыскать его в минуту и послать в мою каюту!» — кит сердито закричал и усами закачал.
Осетры тут поклонились, в земский суд бежать пустились и велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорей послали и ерша того поймали. Лещ, услыша сей приказ, именной писал указ. Сом, советником он звался, под указом подписался. Черный рак указ сложил и печати приложил. Двух дельфинов тут призвали и, отдав указ, сказали, что под имени царя обижали все моря и того ерша, гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было, нашли, к государю привели. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера исходили, все проливы переплыли. Не могли ерша сыскать и вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали, где-то в маленьком пруде крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом ёрш дерется с карасем.
«Смирно! Черти бы вас побрали! Вишь, Содом какой подняли, словно важные бойцы!» — закричали им гонцы.
«Ну а вам какое дело?» — ёрш кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю! Разом всех переколю!»
«Ох ты, вечная гуляка и крикун и забияка! Все бы, дрянь, тебе гулять, все бы драться да кричать! Дома нет, ведь не сидится! Ну да что с тобой рядится? Вот тебе царев указ, чтоб ты плыл к нему тот час!»
Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёрш, ну рваться и кричать! «Будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться! Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном при всем собрании, неподобной разной бранью!» Долго ёрш еще кричал, наконец и замолчал. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя.
«Что ты долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался?» Кит со гневом закричал.
На колени ёрш упал, и, признавшись в преступлении, он молился о прощенье.
«Ну уж Бог тебя простит», — кит державный говорит. «Но зато твое прощенье ты исполни повеленья».
«Рад стараться, чудо-кит!» — на коленях ёрш пищит.
«Ты по всем морям гуляешь. Так уж верно, перстень знаешь, царь-девицы?»
«Как не знать? Можем разом отыскать!»
«Так ступай же поскорее, да сыщи его живее!»
Тут, отдав царю поклон, ёрш пошел, согнувшись вон. С царской дворней побронился, за плотвой поволочился, и салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне, под, по крайней мере, воста. «О, здесь дело-то непросто!» И давай из всех морей ёрш скликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, сундучок тащить взялись, только слышно и всего «у-ху-ху» да «о-го-го». Но сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали, а проклятый сундучок не дался и на вершок. «Настоящие селедки! Вам кнута бы вместо водки!» — крикнул ёрш со всех сердцов и нырнул по осетров. Осетры тут приплывают и без крика подымают крепко ввязнувший в песок с перстнем красный сундучок. «Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите, я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну, что-то сон одолевает, так глаза вот и смыкает».
Осетры к царю плывут, ёрш-гуляка прямо в пруд, из которого дельфины утащили за щетины,
чай додраться с карасем, я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Тихо море-океан. На песке сидит Иван. Ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру склонилось, вот уж солнышко спустилось. Тихим пламенем горя развернулась заря, а кита не тут-то было.
«Чтоб те вора задавило! Вишь, какой морской шайтан!» — говорит себе Иван. «Обещался до зорницы вынесть перстень царь-девицы, а доселе не сыскал, окаянный зубоскал.
а уж солнышко-то село, и...
Тут море закипело, появился чудо-кит, и к Ивану говорит:
«За твое благодеяние я исполнил обещание».
С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался.
«Ну, теперь я расквитался. Если ж вновь принужусь я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания».
Тут кит чудо замолчал и, всплеснув, на дно упал.
Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул.
«Ай да, кит Китович, славно! Долг свой выплатил исправно!»
«Ну, спасибо, рыба-кит!» — горбунок-конек кричит.
«Что ж, хозяин, одевайся, в путь-дорожку отправляйся. 3 денька ведь уж прошло, завтра срочное число. Чай старик уж умирает».
Тут Ванюша отвечает:
«Рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять. Сундучишка больно плотен, чай чертей в него 500 кит проклятый насажал. Я уж 3 подымал, тяжесть страшная такая».
Тут конек, не отвечая, поднял ящичек ногой, будто камушек какой, и взмахнул к себе на шею.
«Ну, Иван, садись скорее. Помни, завтра минет срок, а обратный путь далек».
Стал 4-й день зариться. Наш Иван уже в столице. Царь с крыльца к нему бежит.
«Что кольцо мое?» — кричит.
Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает:
«Вот тебе и сундучок. Да велико скликать полк. Сундучишка мал хоть на вид, да и дьявола задавит».
Царь тотчас стрельцов позвал и немедля приказал сундучок отнесть в светлицу. Сам пошел по царь-девицу.
«Перстень твой, душа, найден!» — сладкогласно молвил он. «И теперь примолвить снова. Нет препятства никакого завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит».
Царь-девица говорит: «Знаю, знаю, но, признаться, нам нельзя еще венчаться».
«Отчего же, светик мой, я люблю тебя душой. Мне, прости ты мою смелость, страх жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра ж с горя поутру. Жалься, матушка-царица!»
Говорит ему девица: «Но взгляни-ка, ты ведь сед, мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то, скажут, внучку взял».
Царь со гневом закричал:
«Пусть-ка только засмеются! У меня как раз свернутся! Все их царство полоню, весь их род искореню!»
«Пусть не станут и смеяться. Все не можно нам венчаться. Не растут зимой цветы. Я красавица, а ты... Чем ты можешь похвалиться?» — говорит ему девица.
«Я хоть стар, да я удал!» — царь-царица отвечал. «Как немножко приберуся, хоть кому так покажуся разудалым молодцом! Ну да что нам нужды в том? Лишь бы только нам жениться!»
— говорит ему девица. «А какая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого, за беззубого такого?»
Царь в затылке почесал и, нахмурясь, сказал:
«Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться! Ты же ровно на беду, не пойду да не пойду!»
«Не пойду я за Седова», — царь-девица молвит снова. «Стань, как прежде, молодец, я тотчас же под венец».
«Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя переродиться! Чудо Бог один творит!»
Царь-девица говорит. «Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе, должен челядь ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, а второй — водой вареной, а последний — молоком, вскипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем учениться, ты без платья, налегке, искупайся в молоке, тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец».
Царь не вымолвил ни слова. Кликнул тотчас стременного.
«Что? Опять на океан?» — говорит царю Иван. «Нет уж, дудки, ваша милость. Уж и так во мне все сбилось. Не поеду ни за что».
«Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй — водой вареной, а последний — молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах — в молоке и в двух водах».
«Вишь, откуда подъезжает!» — речь Иван тут начинает. «Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, ни поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной, так оно и искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно, царь, хитрить, мудрить, да Ивана проводить».
Царь, затрясший бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеление, я отдам тебя в мученье, прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда, болезнь злая!»
Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. «Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Чай наш старый женишок снова выкинул затею». Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь вконец меня сбывает. Сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах. Как в одной воде студеной, а в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток!» Говорит ему конек.
«Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову не сказать, лучше б нам пера не брать. От него-то, от злодея, столько бед тебе на шею. Ну, не плачь же, Бог с тобой, сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, в те поры, как на дворе, ты разденешься, как должно, ты скажи царю, не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься? Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя два раза прысну, громким присвистом присвистну. Ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй, тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. А тепереча молись, да спокойно спать ложись.
На другой день утром рано разбудил конек Ивана.
«Эй, хозяин, полно спать, время службу исполнять!»
Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели. Подле них рядком сидели кучера и повара, и служители двора. Дров усердно прибавляли, об Иване толковали втихомолку меж собой и смеялись порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальца.
«Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся!» — царь Ивану закричал.
Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая, а царица молодая, чтобы не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и зачесался.
«Что же ты, Ванюша, стал?» — царь опять ему вскричал. «Исполняй-ка, брат, что должно!»
— говорит Иван. «Не можно ль, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последнем с ним простился». Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, на конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул. Тут в другой, там в третий тоже. И такой он стал пригожий, что ни в сказке не сказать, ни пером не написать.
Вот он в платье нарядился, царь-девице поклонился, осмотрелся, подбодрясь с важным видом, будто князь.
«Эка диво!» — все кричали. «Мы и слыхом не слыхали, чтобы льзя похорошеть!»
Царь велел себя раздеть. Два раза перекрестился — бух в котел, и там сварился.
Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает. Покрывало поднимает и к прислужникам вещает. «Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ль я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего». Тут царица замолчала, на Ивана показала.
«Люба! Люба!» — все кричат. «За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана признаем царя Ивана!» Царь царицу тут берет, в церковь Божию ведет, и с невестой молодою он обходит в круг налою. Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют, и, напившийся, народ, что есть мочушки, дерет. «Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасной царь-девицей! Во дворце же пир горой, вина льются там рекой, за дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердцу люба, я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала».